На его картине «Великий метафизик», существующий в нескольких вариантах, мы видим фигуру без лица, восседающую словно на троне, на возвышении из какого-то непонятного хлама. Эта фигура, сознавалось это художником или нет, воспринимается как ироническое изображение человека, старающегося открыть истину с помощью метафизики и одновременно как символ последнего одиночества и бессмысленности. Вполне возможно, что манекены, которые часто появляются на полотнах и других современных художников, это также и предчувствие выхода на сцену обезличенного массового человека. В возрасте 40 лет Кирико отказался от своей «питура-метафизика» и вернулся к традиционным способам выражения, но его творчество утратило при этом глубину. Вот хорошее доказательство того, что для творческого разума, у которого бессознательное было вовлечено в переживание фундаментальной дилеммы современного существования, нет возврата туда, откуда он пришел. Своеобразного двойника Кирико можно, вероятно, видеть выходце из России художнике Марке Шагале. В своем творчестве он стремится передать то же, что и Кирико, таинственную поэзию одиночества и духовную сторону вещей, которую только редкие люди способны видеть. Но насыщенный символизм Шагала коренится в набожной мистике восточноевропейских хасидов и в органически присущем ему жизнелюбии. Ему не приходилось сталкиваться лицом к лицу с проблемой метафизической пустоты или смерти Бога. Он писал: «Все изменчиво в нашем деморализованном мире, неизменно лишь сердце, любовь человека и его стремление познать божественное. Живопись, подобно всякой поэзии, имеет свою долю в божественном, и люди чувствуют это сегодня так же, как они чувствовали это всегда». Английский автор сэр Герберт Рид как-то написал о Шагале, что тот никогда до конца так и не переступил порог бессознательного, всегда оставаясь одной ногой на земле, скормившей его и вырастившей. Вот это и есть правильное отношение к бессознательному. Это тем более важно, что Шагал, как подчеркивает Рид, оставался одним из особенно влиятельных художников нашего времени. Из сравнения Кирико с Шагалом возникает вопрос, важный для понимания символизма в современном искусстве. Какую форму принимает взаимоотношение сознания и бессознательного в произведении современного художника? Или, если выразить его другими словами, где находится человек? Один из ответов можно найти в движении, получившем название сюрреализма, основателем которого считается французский поэт Андре Бретон. Кирико тоже можно рассматривать как сюрреалиста. Будучи по своей специальности врачом, Бретон был хорошо знаком с работами Фрейда. Отчасти по этой причине сновидения начали играть важную роль в развиваемых им идеях. «Нельзя ли использовать сновидения для решения фундаментальных жизненных проблем?» – писал он. «Я считаю, что видимый антагонизм сна и реальности будет разрешен в своего рода абсолютной реальности, всю реальности». Бретон великолепно схватил суть вопроса. То, что он искал, заключалось в примирении противоположностей сознания и бессознательного. Но способ, избранный им для достижения цели, мог только сбить его с пути. Он начал экспериментировать, применяя фрейдовский метод словесных ассоциаций. Обратился к автоматическому письму, суть которого в том, что всплывающие из бессознательного слова и фразы фиксируются без всякого контроля со стороны сознания. Бретон называл такую процедуру диктантом для мышления, свободным от какой бы то ни было эстетической или моральной озабоченности. Но такой процесс всего лишь означает, что открывается путь потоку бессознательных образов, а важная, если не решающая роль, которая принадлежит в нем сознанию, игнорируется. Как показал доктор Юнг в написанной им главе, именно сознание держит в своих руках ключ к ценностям бессознательного, и, следовательно, сознанию принадлежит и решающая роль. Только сознание способно определять смысл образов и осознавать их важность для человека здесь и сейчас, в каждой конкретной ситуации его жизни. И только во взаимодействии сознания с бессознательным может последнее доказать свою ценность, и, возможно, даже указать путь к преодолению меланхолии пустоты. Если бессознательное, раз уж оно пришло в движение, предоставляется самому себе, есть риск, что его содержание затопит сознание или обернется своей отрицательной, разрушающей стороной. Если мы посмотрим под этим углом на сюрреалистические картины вроде «Пылающей жирафы» Сальвадора Дали, то сможем ощутить богатство создавшей фантазии и ошеломляющую силу, идущей из бессознательного образности, но одновременно должны честно признать, что многие из них проникнуты предельным ужасом и символикой всеобщего конца. Бессознательное – это самое, что ни на есть природа, изливающая, как и подобает чистой природе, свои дары с безмерной щедростью. Но предоставленное самому себе и без человеческой реакции со стороны сознания, оно способно, опять же, подобно природе, разрушать свои дары, а со временем и полностью их уничтожать. Вопрос о роли сознания в современной живописи возникает также в связи с использованием в ней случайности в качестве одного из композиционных средств. В своей книге «По ту сторону живописи» Макс Эрнст писал: «Случайная встреча швейной машинки и зонтика на операционном столе» — Эрнст имеет в виду строчки поэта Лотреамона — хорошо знакомый, даже ставший классическим, пример феномена, открытого сюрреалистами и заключающегося в том, что соединение двух или более, явно чуждых друг другу элементов, на чуждой обоим почве рождает сильнейшую вспышку поэзии. Вероятно, не специалисту, сказанное Эрнстом, также трудно постичь, как и замечание, сделанное Бретоном по поводу того же самого эффекта. Человек, не способный мысленно представить себе лошадь, несущуюся на помидоре, идиот. Мы могли бы вспомнить здесь и о случайном соседстве мраморной головы и красных резиновых перчаток на картине Кирико. Разумеется, многие из подобных соединений задумывались в качестве шутки или сознательной нелепицы. Однако для большинства современных художников речь в данном случае шла о вещах вполне серьезных. Случайность играет важную роль в творчестве французского скульптора Жана или Ганса Арпа. Его гравюры на дереве из листьев и других форм, соединяемых в совершенно произвольном порядке, наугад, были еще одним проявлением поиска, как он сам выразился, тайного изначального смысла, дремлющего в глубине мира явлений. Арп назвал эти свои работы «листья, расположенные по законам случайности», и «квадраты, расположенные по законам случайности». В этих композициях действительно именно случайность придает глубину произведению искусства. Она как бы указывает на неизвестное, но действенное начало порядка и смысла, проявляющиеся в вещах в качестве их так называемой тайной души. И главным образом желание сделать случайное сущностным, по выражению Клея, и лежит в основе сюрреалистических попыток, отталкивается при создании своих фантастических картин от строения древесного волокна, от различных форм облаков и тому подобное. При этом Макс Эрнст, например, апеллировал к Леонардо да Винчи, который в трактате о живописи сочувственно разбирал замечание Боттичелли о том, что если бросить в стену губку, пропитанную разными красками, то в образовавшихся пятнах можно разглядеть человеческие головы, животных, пейзажи и очертания множества других вещей. Эрнст описал, как в 1925 году его преследовало одно видение. Он оказался в его власти в тот момент, когда пристально смотрел на плиточный пол под ногами, испещренный множеством царапин. «Чтобы дать возможность моей медитативной и галлюцинаторной способности на что-то опереться, я сделал серию рисунков с этих плиток, накладывая на них, как попало, листы бумаги, а затем протирая эти листы графитом. Когда я всмотрелся в то, что получилось, то был поражен, какое пронзительное настроение исходило от этой вызывающей галлюцинации серии из контрастирующих и накладывающихся друг на друга изображений. Я собрал и привел в определенную систему первые результаты этих так называемых фротажей, буквально натираний, и назвал получившиеся «Histoire naturelle». Важно отметить, что Эрнст в ряде случаев помещал сверху или позади своих фрутажей кольцо или круг, что придавало получившимся изображениям особую атмосферу и глубину. Здесь психолог может обнаружить неосознанное побуждение противодействовать опасностям хаоса, таящимся в природе языка изображения, посредством символа самодостаточной психической целостности, то есть круга, что должно способствовать установлению определенного равновесия. Кольцо или круг доминирует в картине. Психическая целостность руководит природой, самоисполненная смысла и внося смысл. В настойчивых попытках Макса Эрнста почувствовать и запечатлеть тайную структуру вещей можно обнаружить многое общего с романтиками XIX столетия. Они говорили о так называемых письменах природы, которые можно увидеть повсюду. На крыльях, на яичной скорлупе, в очертаниях облаков, в формах, образуемых снегом, льдом, кристаллами и во множестве других странных и совершенно случайных образований, так же, как и в сновидениях или грезах. Они видели во всем этом проявление одного и того же образного языка природы. Так что, когда Макс Эрнст назвал созданную им экспериментальным путем серию изображения «естественной истории», то это был подлинно романтический жест. И он был прав, потому что бессознательное, заставлявшее его воображение увидеть в случайных сочетаниях линий все эти образы, и есть природа. Но именно такие вещи, как естественная история Эрнста или принципиально случайные композиции Арпа, становятся отправной точкой для размышлений психолога. У него возникает вопрос, какой смысл то или иное случайное расположение элементов, когда и где бы оно ни возникло, может иметь для человека случайно на него натолкнувшегося. Благодаря этому вопросу человек и сознание становятся предметом рассмотрения, а вместе с ними и возможность смысла. Созданная с помощью случайности картина может быть прекрасной или безобразной, гармоничной или диссонирующей, богатой или скудной по содержанию, хорошо или дурно написанной. Эти факторы определяют эстетическую ценность произведения, но ими не может удовольствоваться психолог. Нередко глубокому огорчению художника или тех, кто находит высшее наслаждение от созерцания формы. Психолог стремится пойти дальше и пытается понять тайный код случайного расположения элементов, поскольку человек вообще способен расшифровать его. Количество и форма предметов, наобум соединяемых арпом, вызывают в этом плане не меньше вопросов, чем какая-нибудь подробность фантастических фротажей Эрнста. Для психолога и другое – суть символы, и, следовательно, их можно не только чувствовать, но и до известной степени интерпретировать. Кажущееся или действительное исчезновение человека во многих произведениях современной авангардистской живописи, недостаток рефлексии в них и господство бессознательного над сознанием служат постоянной мишенью для критиков. Они говорят о патологичности такого искусства или сравнивают его с творчеством душевнобольных, поскольку и на самом деле характерной чертой душевного заболевания является то, что сознание и личностное эго, эго-персоналити, погружаются и, так сказать, тонут в волнах психических содержаний, поступающих из бессознательной сферы. Я думаю, что со мной согласятся, ведь подобное сравнение звучит сегодня не столь одиозно, как оно звучало бы 30 лет назад. Когда доктор Юнг впервые указал на существование такого рода связи в своем очерке о Пикассо, 1932 год, это вызвало бурю негодования. Сегодня же мы узнаем из каталога широко известной Тюрихской художественной галереи о почти шизофренической одержимости знаменитого художника, а немецкий писатель Рудольф Каснер, характеризуя Георга Тракля, как одного из величайших поэтов Германии, продолжает следующим образом. В нем было что-то шизофреническое. Это же ощущалось и в его творчестве, какой-то неуловимый привкус шизофрении. Да, Тракль действительно великий поэт. В наши дни поняли, что состояние шизофрении и творческих видений имеют между собой много общего. По моему мнению, известные эксперименты с использованием мескалина и близких ему по своему действию наркотиков способствовали изменению общественного мнения. Этого типа наркотики вызывают состояние, сопровождаемое интенсивными цветовыми и образными галлюцинациями. Состояние, в принципе, мало чем отличающееся от шизофрении. И ни один современный художник искал вдохновения в таком наркотике.